Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». Для вас у празе працуе Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мною распрацоўшчык платформы «Голаса» Павел Лібер. Привітання, Павел.
Добрый утро.
Павел, вось якраз учора паведаміў пра тое, што платформа «Голас» трымала абноўленыя дадзеныя па некаторых участках, новую інфармацыю па галасаванні 9 жніўня мінулага года. І паводле гэтых падлікаў Светлана Ціхановская набрала прынамсі 3 мільёны галасоў беларусаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. Сёння мы пра гэта пагаворым. Павел, ўсё ж такі амаль штогод міну ад выбарчай кампаніі. Як так сталася, што ў вас увогуле з'явілася некая новая інфармацыя? Што гэта за інфармацыя? Раскажыце больш падрабязна.
Да, конечно. Дело в том, что платформа «Голос» же изначально не ставила задачей посчитать итоги выборов. То есть мы пытались найти фальсификации на конкретных отдельно взятых участках на основании протоколов, которые удалось собрать. В августе это было 1310 протоколов, на основании которых мы делали наш отчет. И, в принципе, мы тогда нашли достаточно большие фальсификации и на этом остановились. То есть, и мы осознанно не делали вот эту работу, как попытаться посчитать настоящие итоги выборов, потому что выборов-то формально не было. При том количестве фальсификаций, которые мы обнаружили, как бы не было смысла пытаться вкапываться дальше. К тому же большая часть протоколов не вывешивалась, и, соответственно, было непонятно, как их собрать. При этом в течение со временем какие-то наблюдатели досылали протоколы, которые им удалось там сфотографировать, но они не прислали их почему-то в августе. В итоге количество протоколов увеличилось. Там, последнее число у нас было уже 1545. И к нам в команду обратилась группа аналитиков, которые как раз-таки очень хотели попробовать сделать вот это упражнение, как восстановить итоги выборов, имея голоса людей на голосе, привязанные к участкам, присланные фотографии бюллетеней, которых было 545 тысяч уникальных бюллетеней, и, соответственно, те протоколы, которые удалось получить. И вот, соответственно, работая с этой группой аналитиков, с обновленными протоколами, которые там нам доприсылали, удалось, как нам кажется, ну, во всяком случае, там, нам кажется, что модель достаточно надежная и при разных, соответственно, условиях все равно дает как бы результат, что Тихановская победила. То есть, соответственно, результатом этого исследования вот как раз-таки стал отчет, который мы вчера опубликовали, который показывает, что если бы все избиратели Тихановской как бы регистрировались на голосе и голосовали, то Тихановская бы действительно победила в первом туре, набрав минимум 3 миллиона голосов. То есть минимум, потому что это, по сути, на различных сценариях самое минимальное количество, которое у нас есть. Скорее, мы думаем, конечно, она набрала больше, но вот так как бы минимум 3 миллиона у нее точно есть. А значит, у нее есть победа в первом туре. И хотя сейчас ее и так принимают как лидера и как президента, сейчас как бы уже год прошел действительно, у нас там не было задачи как-то очень сильно привлечь к этому внимание, но вот нам было очень важно вот все-таки постараться посчитать это для себя, потому что даже у нас в команде мнения очень разнились.
А расскажите, что теперь можно простой мовой для глядача, ну и для меня так само, я не до конца разумею, что это за модель такая?
Да, хорошо. На самом деле, если просто, то значит, наши исследователи попытались простроить вот эти пропорции между тем, как люди голосовали в голосе и как люди голосовали в настоящих протоколах. То есть из вот этой 1545 протоколов было выделено 322, которые мы считаем сравнительно честными. Что значит сравнительно честными? Это значит, что то, как люди голосовали в голосе и то, как люди голосовали на избирательных участках, то есть то, как отражено в протоколах, оно сошлось пропорционально. То есть мы считаем, что, скорее всего, эти протоколы не подделаны. Дальше нам повезло, что эти протоколы, они были из практически всех регионов страны. И дальше отстраивалась пропорция, то есть, например, в каком-нибудь районе Минска есть несколько протоколов, которые у нас попадают под категорию сравнительно честные. Ну и, грубо говоря, давайте там абстрактными числами. То есть там в них за Тихановскую реальных людей проголосовало там 1000 человек, например. Вот реальных людей согласно протоколу. Мы видим, что в «Голосе» на этих же участках в Минске, в этих же районах голосовало, там, не знаю, 400-500 человек. То есть мы понимаем, что половина избирателей Тихановской в данных районах города Минска есть в «Голосе», а половины нету. И когда мы это начинаем применять по всем областям и районам, то мы видим, что в Минске в среднем было очень хорошее покрытие на голосе, почти 50% от избирателей Тихановской. В Бресте было там около трети, в каких-то более отдаленных регионах там меньше, где-то там четверть, где-то пятая часть и так далее и тому подобное. Имея вот эти протоколы по всей стране, имея голосование по всей стране и бюллетени, по сути, таким образом вот эти пропорции применились относительно всей страны. То есть у нас было там почти 1 000 000 человек, которые проголосовали в голосе, и мы обнаружили, что, по сути, только треть от избирателей Тихановской была в голосе зарегистрирована. И когда вот мы все эти пропорции простроили, то получается... что, по сути, вот эти 3 миллиона, это вот как раз-таки, чтобы она получила, если бы действительно все ее избиратели были, но это при этом на основании тех реальных протоколов с реальными как бы голосами реальных избирателей, которые удалось собрать. Ну, вот это, если очень грубо, там можно почитать само исследование, оно там гораздо более детальное, с разными сценариями, с разными моделями, чтобы каждый человек сам для себя решил, насколько он может этому доверять.
Але вы самі сказалі про те, що у вашій команді є певні суперечності поміж людьми, так, на конкурсі виніків і того. В чому вони заключаються?
Ні, на самом деле, как бы, понятно, что если итоги выбора нельзя как бы посчитать, то у всех есть свои оценки. То есть я могу, кстати, честно сказать, что я был самым скептичным в нашей команде. То есть мы все были уверены, что Светлана Тихановская выиграла на самом деле. Но я, например, не был уверен, что она выиграла в первом туре. То есть у меня там в моей голове у нее был где-то коридор между там 45 там, до 55%. То есть или так, или так. А кто-то в нашей команде был уверен, что она выиграла, там, минимум набрав там 70-75%. Как бы. То есть, соответственно, поскольку мы никогда не могли вот эту логическую дилемму решить внутри себя, голос, он публично никогда не называл там Тихановскую президентом, мы понимали, что у нас нет достаточного количества данных, чтобы это утверждать, поскольку мы платформы всегда позиционировали себя как аполитичные, стоящие немножко в сторонке от основных там демократических сил и прочего, то нам очень важна была эта чистота данных, когда если мы не уверены, то мы и не говорим. Как бы вот, по сути, мы наконец-то сами, вот как платформа, теперь уверены, что Тихановская победила. И сейчас это, конечно, очень интересная логическая дилемма, потому что, с одной стороны, с точки зрения математики, она является избранным президентом, с другой стороны, с точки зрения количества фальсификаций на выборах, выборов у нас не было. Поэтому каждый человек, наверное, сам будет решать для себя эту логическую дилемму. Нам вот очень важно было понять, какое все-таки количество людей ее поддерживало. И вот то, что она побеждает в первом туре, это такой очень интересный инсайт для нас в том числе.
Як вирішить то, що це було опубліковане дослідження нове про згод, воно не зменшає вугілі, якби вагу його, тому що многі скажуть, що, ну, а де ви були цілий год? Чому ви про це не сказали?
Да, ви знаєте,
якщо пропаганда використовує так само, я поглядів вчора некоторі телеграм-канали.
Да, так, слушайте, і навіть не тільки пропаганда, навіть люди, які там, в принципі, відносяться там, к демократически настроєним людям, вони теж говорять, ну, типа, а що ви робили год? Ну, як я вже сказав, у нас изначально не було такої задачі, і, по суті, ми цю задачу вирішили тільки, коли к нам в команду прийшла дополнительна допомога в виде людей, які цю задачу хотіли вирішити, тому що... Если так посмотреть, то сегодня в Европе, в Штатах Тихановскую так принимают как президента. Тот уровень внимания, который ей оказывается, это, безусловно, уровень внимания к президенту. И хотя ее там могут не называть президентом, но там она очевидно является там сегодня лидером белорусской нации, и, собственно, так ее и принимают. Поэтому мы, опять же, мы этот отчет выпустили просто потому, что мы его сделали. Это, у нас не было идеи попытаться как-то громко его там заявить, сильно привлечь к нему внимание и так далее, как бы, потому что нам кажется, что этот отчет, он мало что изменит. То есть Тихановскую и так будут воспринимать как лидера и как президента. Как бы это скорее такое, ну, как мы это для себя внутри команды называем, закрытие там незакрытых гештальтов, которые произошли там год назад. Вот что-то вот ёкало и не позволяло тебе сказать, что вот мы все-таки всю работу выполнили до конца. Сейчас вот нам важно, что удалось, в принципе, на основе этих же данных восстановить еще там картинку, которая произошла. Но то, что это драматично что-то изменит, или что завтра мы как-то начнем жить по-другому, или послезавтра все страны скажут, вот все, Тихановская точно президент, мы будем называть ее президентом, я думаю, что этого не произойдет, потому что, во-первых, это и так есть, а во-вторых, как я уже сказал, тут очень интересная логическая дилемма, как бы, что, по сути-то, выборов не было, если они были сфальсифицированы. Но за Тихановскую все проголосовали. И вот как эту дилемму решить, непонятно.
Угу. То есть, по великим рахунку, ну, вот ваше доследование подтверждает, что просто Яна, не имея права уступать как бы, у посаду президента, проводит некую альтернативную, хотя уже, в принципе, год минул, инаугурацию, а просто повинно быть сразу некие новые выборы.
Конечно же, безусловно же, то, чего требуют сейчас демократические силы, это же не сделать Тихановскую президентом. То есть они требуют освободить политзаключенных, провести новые выборы и наказать людей, виновных в репрессиях. То есть, и опять же, наш отчет никак не меняет этих требований. То есть понятно, что наша ультимативная цель, конечно же, новые выборы, потому что прошлых выборов у нас не было.
Павел, скажите, пожалуйста, а в уголе есть еще некий шанец обновить, как бы, обновить эту картину минулогодних выборов на подставе некой информации, которая, махчима, еще схована? И это все уже будет целиком знищено, и это просто зачиненное пытание?
Ну, на самом деле, безусловно, эти данные можно сделать еще точнее, если дособирать еще больше протоколов и еще больше бюллетеней. Но все-таки, да, вы правы, почти год прошел, и те люди, которые что-то хотели прислать, мы думаем, они все-таки что-то уже прислали. Мы знаем, что на большинстве участков протоколы не вывешивались, и, скорее всего, их получить не удастся, либо они уничтожены, либо они там спрятаны, либо еще что-то, но как бы, хотя это является нарушением законодательства, но по сути как бы мы понимаем, что да, нам удалось собрать не все, но того, что удалось собрать, нам оказалось достаточно для того, чтобы отстроить модели, показывающие результаты. Поэтому если к нам будет поступать больше информации, безусловно, там модель будет уточняться. А если нет, то в принципе нам кажется, что по сути вот эту точку какую-то логическую, как бы вот подсчеты результатов выборов со всех сторон мы все-таки поставили.
А можно на подставе вашего расследования сделать некую основу, где Светлана Тихановская набрала наибольше голосов, где она была наибольше популярная, скажем, самая оппозиционная в той части региона, где все-таки это не так не працует?
Нет, на самом деле это можно. Я прямо сейчас не готов сказать, как бы, ну, у нас там, кстати, очень интересно прослеживается, что, например, там западные области, они там гораздо более активные, гораздо больше голосов давали за Тихановскую, чем восточные области. Самым протестным и самым активным, безусловно, был Минск. При этом, как бы, например, среди городов, по-моему, еще там очень отличился Витебск. Но это надо перепроверять по данным. Я сейчас сходу без документа и без табличек не могу сказать.
Павел, ввогуле, чым зараз платформа «Голос» займається? А про що того, що ну, була так само акція по збору голосів за перемови? Mm-hmm. Розкажіть нам, ввогуле, ваша команда заховалася, що ви зараз робите?
Да, наша команда большей частью сохранилась, и сейчас, помимо самой платформы «Голос», через которую мы стараемся доносить какие-то важные новости и опросы до белорусов, мы помогаем как технологическая платформа, ну, потому что мы прежде всего технологи и айтишники, мы помогаем развивать другие продукты. Например, недавно мы запустили продукт телемедицины, который вот практически 3 недели просуществовал уже, и мы считаем его выход колоссальным успехом, потому что мы получили больше 4000 пациентов, и за 3 недели наши врачи провели больше 1000, по-моему, 200 или 300 записей, ну, консультаций в смысле, то есть это такой очень большой объем, и вот мы сейчас помогаем развивать эту платформу совместно с Фондом медицинской солидарности. Мы продолжаем развивать продукты, в которых мы выступали партнерами, такие как там Digital Solidarity, это агрегатор различных фондов взаимопомощи, или тот же самый belarusdaily.org, это таймлайн протестов, описывающих каждый день протестов. То есть мы пытаемся все еще идти в направлении создания интересных цифровых продуктов, помогающих обществу решать какие-то свои проблемы и в будущем, возможно, закладывающих вот эти кирпичики будущей цифровой Беларуси, когда мы хотим иметь некое там технологическое превосходство и хорошо развитую цифровую экосистему, основы которой мы пытаемся заложить сейчас в нашей команде.
Расскажите про этот проект телемедицины, трохи больше подробно. Это фонд медицинской солидарности инициировал, так разумею, это будет поновартостная некая медичная система, медичный центр, это часовый проект, различный на пару месяцев.
Нет, это не временный проект. Мы как раз-таки думаем, что это долгосрочный проект, потому что, судя по его запуску, он получился достаточно хорошим. Понятно, что там сейчас у нас первая волна после первой коммуникации с Павлой. Мы собираемся запускать сейчас новую функциональность, новую волну коммуникации. Сайт работает уже сейчас. Он живет по адресу okdoc.me. И любой человек там может получить консультацию врача в режиме чата, то есть онлайн. Как бы, причем врач может создать и звонок, но это остается как бы в зоне решения врача. Система абсолютно анонимна, никаких персональных данных мы не собираем о пациенте, никаких персональных данных мы не храним о враче. Фонд медицинской солидарности как раз-таки помогает проверить, что врачи являются врачами. И в качестве оплаты работы врача мы рекомендуем, опять же, оплата не обязательно, но мы рекомендуем сделать пожертвование в фонд медицинской солидарности, который помогает врачам, пострадавшим от режима. И на самом деле мы обнаружили, что огромное количество людей сегодня приходит воспользоваться вот этой как бы удаленной консультацией, потому что не для всех типов консультаций нужно обязательно физическое присутствие. Как бы, вот даже у меня там жена, и если там у педиатра что-то надо спросить, она там фотографию какой-нибудь высыпания у ребенка сделала, в платформу загрузила, с врачом початилась, врач объяснил что-то, и, соответственно, какие-то страхи там снял или что-то посоветовал, или как бы любой другой сценарий. То есть, и сегодня там уже почти 30 различных специализаций врачей, начиная от специалистов, которые могут посоветовать что-то по коронавирусной инфекции, и заканчивая там достаточно редкими специализациями. Например, там патологоанатом у нас есть. И хотя многие люди не понимают, там, о чем удаленно спросить патологоанатома, но есть различные исследования, которые там патологоанатомы делают, и могут, например, внятно описать, что означают результаты какого-то исследования на нормальном человеческом языке для человека. То есть, поэтому мы очень надеемся, что эта платформа – это как раз-таки долгосрочное решение, что, возможно, в будущем оно вполне себе может использоваться в Беларуси как официальное решение, потому что сейчас это, по сути, как бы такой наш маленький стартап, как я это называю. Как бы, но решение уже работает, и решением уже пользуются, поэтому я могу только пригласить всех воспользоваться, это действительно удобно. И самое главное, безопасно, потому что ходить сейчас в коронавирусное время по больницам и поликлиникам, это, наверное, не самая лучшая идея.
Расскажите, это платно?
Как я уже сказал, сейчас все работает на добровольных пожертвованиях, поэтому человек может воспользоваться консультацией, не заплатить, это останется на его совести. А в будущем мы, конечно, хотим прийти к модели, когда там человек может заплатить врачу деньги и, по сути, создать таким образом некую альтернативную сферу услуг в области медицины, понимая, что сегодняшние врачи находятся под прессингом существующего режима, и нам очень хочется показать им, что своим талантом и трудом они могут прекрасно зарабатывать деньги самостоятельно, если вдруг их, не дай бог, уволят за их политические взгляды.
Павел, а какое еще лічбове рішення, от ви, може, думаєте, або хочете створитися, яке б сьогодні значно спростило життя людей, які знаходяться під репресіями, ці махчимо таке придумати?
На самом деле, когда мы выпустили телемедицину, вот эта модель анонимной консультации и оплаты в виде донейшена этой анонимной консультации, она достаточно неплохо сработала, и мы сразу же получили целый ряд предложений адаптировать это решение для учителей, адаптировать это решение для адвокатов, лишенных лицензии, адаптировать это решение там, для других представителей там, социально уязвимых слоев общества. И сейчас мы как раз думаем, что, скорее всего, мы вот эту модель, которую мы применили в телемедицине, мы постараемся применить в каких-то продуктах для, по сути, других профессий, чтобы там каждый человек в любой профессии понимал, что, в принципе, сегодня с помощью интернета он вполне себе может себя прокормить и там не унижаться перед каким-нибудь, не знаю, руководством в школе или не бояться того, что за какое-то неосторожное высказывание его уволят и нигде не возьмут. Потому что сегодня говорят этим людям, то, что мы тебя уволим, и мы сделаем так, что тебя на работу никто больше не возьмет. Естественно, как бы вот это запугивание направлено на то, чтобы люди действительно боялись потерять работу. А мы пытаемся сделать экосистему, в которой люди не будут бояться потерять работу, потому что мы сможем предложить им альтернативу.
И еще питание на конт безпеки у всех ваших продуктов, потому что, с іншого боку, влады спробуют показать, что они так само володуют с такими инструментами, как между там хакерами, которые встанут взломать там некие телеграм-каналы, выпустить, высмоктать оттуль даденные особистые людей, и таким чином, как бы, с неохвотить вертаться до вас, упрацовничать с вами, у тем лику. Насколько это в уголе безопасности, саправды, вышей на голову за их?
Смотрите, мы используем очень простой подход. Вот в телемедицине, например, он очень прям в абсолют возведен. Мы используем подход, если ты не хочешь отвечать за персональные данные пользователей, не собирай персональные данные пользователей. То есть сегодня человек, который приходит как пациент в телемедицинскую платформу, он там либо сам создает логин-пароль, либо генерирует логин-пароль, и все. Мы у него не спрашиваем ни имя, ни данных, ни ничего вообще. То есть он абсолютно безымянен, и он общается с абсолютно там, безымянным врачом. Всех данных мы тоже не храним на нашей платформе. Поэтому если вдруг страшные государственные хакеры, с которыми мы, кстати, пока еще ни разу не сталкивались, и в существование которых мы не верим, честно говоря, как бы если они вдруг придут и украдут наши базы данных, в чем мы очень сомневаемся, то в этих базах данных они не найдут ничего, никаких персональных данных, позволяющих деанонимизировать наших пользователей. Именно поэтому мы используем вот этот подход минимального количества данных, которые мы собираем, специально, чтобы обезопасить людей. Хотя вот за все время, сколько уже голос, можно сказать, год уже практически голос как бы как существует, потому что он начинал разрабатываться раньше, там, до самих выборов. Но никаких серьезных хакерских атак у нас никогда не было. Это всегда была пропаганда, это всегда были какие-то закупленные боты, это всегда были обвинения там, в госсми, там, постоянное муссирование новостей. Вот мы слили базу голоса, нет, это мы слили базу голоса, нет, вот база голоса и так далее. Но ни разу это не... Ну, то есть это были всегда исключительно информационные вбросы. Именно поэтому мы очень сомневаемся в профессионализме государственных хакеров.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем був Павел Лібер, розпрацьовщик платформи «Голос». Ми говорили про нові дані на кон голосування за Світлану Тихановську і не тільки, так само про продукти, які створюють сьогодні білоруські айтішники за межою. Дякую великий, Павел, за те, що були разом з нами. А я так само дякую глядачам, що гляділи цей ефір. Це була «Свобода преміум». До вас у празі працював Дмитрий Гурнєвич. Усього вам самого доброго. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.